«Ты всех нас подставляешь, гнида!» — кричу я ему шепотом. «Хватит о родителях вообще!» «А тебе что, не хочется знать, где они сейчас?» — подначивает он меня. «Как у них дела?» «Вообще никак. Я просто хочу сбежать отсюда, и все. А вы все оставайтесь тут тухнуть, и всю жизнь ссытесь от страха себе в койку!» «Давайте спать, а?» — примирительно просит 38-й. «И так до побудки уже всего ничего осталось». 220-й удовлетворенно замолкает. «Моего выступления ему вполне хватит для жирного, наваристого доноса. Я хочу разбить ему нос, хочу вывернуть ему руку, хочу, чтобы он кричал и просил отпустить, хочу зубы ему повыбивать. Давно уже хочу и ничего не делаю. Сыкло». «Вот-вот, заткнись уже, 717, а если они и правда все слышат?» Поддакивает ушастый и прыщавый 584-й, не снимая на всякий случай повязки. «Сам заткнись, сыкло!» — кричу ему я. «А не боишься, что они увидят, как ты теребишь свою...» Открывается дверь. «Я изо всех сил почти вслух прошу, чтобы это был 906-й. Думаю отсюда сбежать, не хочешь со мной?» Пользуюсь каждой возможностью, стараюсь улизнуть с занятий, притворяюсь больным, по несколько раз за ночь отпрашиваюсь в сортир, все для того, чтобы одному пройти по коридорам, приглядываясь, прислушиваясь. Белые гладкие стены, ряд белых дверей без ручек, назойливый белый свет с потолка. У коридора нет конца, он закругляется и с обеих сторон прячется сам в себе, проем скрывается за поворотом. Если пойти вперед, попадешь туда же, откуда вышел. Геометрия. Потолок не только светит, но и смотрит. Он весь одна система наблюдения с тысячей глаз, но зрачков ее не видно, они сплошь затянуты молочным бельмом. Из-за этого бельма не знаешь, видят ли тебя сейчас, поэтому приходится вести себя так, будто тебя видят всегда». Спрятаться негде. Тут нет тупиков, нет темных углов, и нет углов вообще, нет закутков и нет даже щелей, в которые можно было бы забиться, нет окон, ни единого окна. Об окнах я знаю из кино. Из интерната нет выхода. Это пространство замкнуто, как яйцо. Тут всего три этажа, соединенные лифтом с тремя кнопками, и каждый из трех этажей выглядит точно так же, как этот. На первом — ясли, где держат самую мелюзгу, на втором — младшие, до 11 лет, на третьем — взрослые, от 12 и до конца. Все двери в круглом коридоре одинаковые, и ни на одной нет надписей. На третьем этаже их 30, со временем учишься запоминать, где какая. 4 спальных палаты, санблок, зал собраний, 9 лекториев, 4 спортивных зала, дверь в комнаты для собеседований, спальня вожатых и кабинет старшего вожатого, кинозал, 5 рингов, столовая, лифт. Я обхожу двери одну за одной, в тысячный раз пересчитывая, чтобы убедиться. Их действительно 30. Я ничего не пропустил. Вспоминаю, как искал отсюда выход, еще когда был совсем мелким. Карта первого этажа выжжена на моей глазной сетчатке. До того часто я рисовал ее и разглядывал. Те же 30 дверей. 3 палаты, спальня вожатых, кабинет старшего, санблок, зал собраний, 3 спортзала, игровая, 5 рингов, 10 учебных классов, кинозал, дверь в комнаты для собеседований, столовая, лифт. Ни одна дверь не ведет наружу. Помню, маленьким я думал, что выход из интерната должен быть где-то на втором или на третьем. Когда подрос и меня перевели на второй, мне оставался только третий. Теперь, когда я живу на третьем, мне кажется, что я, наверное, просто плохо искал на первых двух этажах. Нас с самого начала приучают к мысли, что отсюда нет выхода. Но ведь должен быть вход, ведь мелкие тут откуда-то берутся. Я терпеливо обхожу дверь за дверью. На занятиях осматриваю аудитории и ринги. Все стены гладкие и герметичны. Если тереться о них чересчур назойливо, они начинают покалывать током. Меня вызывают в комнату для собеседований. Интересуются, почему я так себя веду, и, увлекшись, ломают мне безымянный палец на левой руке. Адская боль. Палец торчит согнутый в обратную сторону. Я смотрю на него и понимаю, что меня теперь должны отправить в лазарет. Хорошо, Так я смогу попасть на второй этаж и проверить его заново. «Что ты ищешь?» — спрашивает меня вожатый. «Выход», — говорю я. Он смеется. «Когда я жил на первом, пацаны перед сном шептались, что интернат закопан на глубине нескольких километров, что он находится в бункере, устроенном в гранитном массиве, что мы — единственные, кто пережил ядерную войну, и что мы — надежда человечества». Другие клялись, что мы заключены на борту ракеты, отправлены за пределы Солнечной системы и должны стать первыми колонистами, которые будут осваивать Тау-Кита. Простительно, нам было лет по 5-6. Вожатые уже тогда прямо говорили нам, что мы отбросы и преступники, что нас засунули в это проклятое яйцо, потому что другого места для нас на Земле нету. Но когда тебе 6 лет, любая сказка лучше такой правды. К 10 никого уже не колебало, где находится интернат, а к 12 всем стало насрать, что нас не ждет великая судьба и что у нас нет вообще никакого предназначения. Не очень ясно было только, зачем нам вообще в подробностях узнавать о каком-то внешнем мире, учить его историю, географию, знакомиться с культурой и законами физики, если в этот мир нас не планируется выпускать никогда. Наверное, чтобы мы понимали, чего нас лишают. Но я был бы готов отсидеть тут вечность, если бы на утренних построениях не оказывался напротив 503-го. Такие мелочи иногда портят всю долбанную космическую гармонию. Второй этаж. Те же слепые стены, те же безликие двери. Баюкая свой сломанный палец, обхожу одну за другой. Ринги, классы, медиатека, палаты. Белое на белом, как и везде. Ничего. Являюсь в лазарет. Врач, кажется, на обходе. Дверь в его кабинет приоткрыта. Обычно сюда нет хода пациентам. Такого шанса упускать нельзя. Поколебавшись секунду, проскальзываю внутрь и оказываюсь в просторном помещении. Пульт, кровать, мерцающие голограммы внутренних органов на подставках. Стерильно и скучно. В другом конце помещения еще одна дверь. И тоже открытая. И там... Иду вперед, слыша, как разгоняется сердце и замедляется время. Из проема доносятся голоса, но я продолжаю шагать, не боясь быть обнаруженным. Адреналин включает слоу-моушен, я как в кино. «Как так вышло?» — чей-то голос скрипит недовольно, ржаво. «Забыли!» — бас старшего вожатого. «Забыли? Передержали!» Их разговор мне непонятен и неинтересен. Единственное, что меня занимает, всплывающее в дверном проеме огромное, занимающее всю стену дальней комнаты, в которой разговаривают эти двое. Окно. Единственное окно на весь интернат. Я задерживаю дыхание, подкрадываюсь так близко к дверям, как могу, и в первый раз выглядываю наружу. По крайней мере, теперь я знаю, что мы не на борту межгалактического корабля и не в гранитном склепе. За окном могучий город, город тысячи тысяч грандиозных башен, столпов, которые стоят на невероятно далекой земле и уходят вверх в бесконечно далекие небеса. Город для миллиардов людей. Башни видятся мне, таракану, микробу, ногами невообразимо громадных, человекоподобных созданий, атлантов, которым облака по колено и на плечах которых держится небосвод. Это самое великое зрелище из всех, которые существуют. Я, конечно, никогда не смог бы вообразить что-либо столь же величественное. Что там? Я никогда не сумел бы просто представить себе, что в мире может быть разом столько места. Я делаю самое потрясающее географическое открытие всех времен и народов. Для меня оно важнее, чем для Галилея предположить, что Земля круглая, а для Магеллана доказать это. Важнее, чем убедиться, что мы не одни во Вселенной. Мое открытие. За пределами интерната действительно есть мир. Я нашел выход. Мне есть куда бежать. «Ты что, дверь не закрыл?» Дергаюсь. Схватили за волосы. «Давай его сюда!» Меня зашвыривают внутрь. Успеваю увидеть стол, на котором лежит здоровенный продолговатый пакет на застежке. Старший вожатый тут же его загораживает, кучу инструментов. Нашего доктора с лицом таким усталым и брезгливым, что молодость ему не идет. И раму с дверной ручкой на окне. «Ты что здесь потерял, щенок?» «Ищу доктора. Вот». Старший вожатый хватает меня за палец, который я ему демонстрирую, будто это пропуск или защитный амулет, и дергает с такой силищей, что мне глаза засыпает горячими звездами. Валюсь на пол, задыхаясь от боли. «Забудь об этом, ясно? Забудь обо всем, что ты тут!» Я не могу ответить, отчаянно стараясь вдохнуть. «Ясно? Ясно тебе, тварь!» «А что?» Моя боль, кипящая олово, отливается в ярость. «А что вы мне сделаете? Что вы мне сделаете-то, а?» Кричу я ему в ответ. «Что?» Черные глазницы пялятся мне внутрь. «Не здесь», — говорит доктор. «Ничего вы мне не сделаете. Я юлой выкручиваюсь. Мы все равно свалим отсюда». Проскальзываю у старшего между ног и выбегаю через кабинет, через затрепыхавшихся пациентов, в коридор. Мчусь к лифту, влетаю в него, жму все кнопки сразу, вдруг вспоминаю 100 лет назад в детстве слышанную байку, что в интернате есть еще и нулевой этаж, через который сюда и попадают новички. Мол, если нажать все кнопки одновременно и подержать определенное время, тебя доставят то ли вверх, то ли вниз, на этот тайный уровень. Дверь закрывается, лифт ползет куда-то. Если нулевого этажа не существует, мне хана. Когда створки разъезжаются, я не могу определить, на каком этаже очутился. Белые стены, белый потолок. В коридоре никого. Я, оскальзываясь, бегу вперед мимо запертых дверей, ища хотя бы одну открытую. Наконец, проем. Ныряю в него, не понимая еще, куда попал. Прижимаюсь к стене, сползаю по ней. Почему за мной нет погони? Старший вожатый ни за что не простит мне этой выходки. Не простит, что я нашел окно и смотрел в него, что узнал про выход. Оглядываюсь. Я в кинозале. Он совсем пустой, свет тусклый, все сейчас на занятиях. Медленно проползаю через ряды, забиваюсь в дальний угол, вызываю плейлист, прошу глухих. Включаю с самого начала. Меня колотит озноб. Чтобы согреться, забираюсь на сиденье с ногами, прячу подбородок в коленях. Титры. Я сижу на нагретых досках веранды. Рядом со мной стоит пара детских сандалий. В приоткрытой оконной створке вижу настоящего живого кота. Толстого, белорыжего. Бриз покачивает коконы кресел, в которых спиной ко мне сидят два человека, мужчина и женщина. Синяя струйка дыма на короткий миг возникает в воздухе и тут же исчезает, размазанная ветром. Смотрю на велик, который я, накатавшись, бросил в траву. По хромированному бликующему звонку ползет муравей. Солнце закатывается за зеленый холм, увенчанный старой церквушкой, и на прощание целует мне руки. «Мне хорошо, спокойно и удивительно мирно». Я на своем месте. Давай смоемся отсюда. Одному у меня не получится, а вдвоем, говорю я 906-му. Он не отвечает. Воздух вокруг меня становится вязким, плотным, как вода, и словно чернила крокатицы его наполняет, мутит надвигающаяся беда. Глухие пилят нервы тревожной мелодии, тот самый план, конец аллеи. Несчастье, переполненным выменем, нависает вместо неба над домом из кубиков, придавливает своими разбухшими сосцами и меня, и сидящих в креслах. Нам всем скоро сосать его яд, но я притворяюсь, будто это все не сейчас, не с ними, не со мной. Ставлю видео на паузу, ставлю на паузу время, чтобы отвратить неотвратимое. «Ну че, глиста?» — слышу за спиной. 503-й. Его голос. Мне не надо оборачиваться, чтобы понять, кто говорит со мной. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на лишние движения, я сразу рвусь вперед и не успеваю. Мою шею запирает его локоть. Он рвет меня назад и вверх, выкорчевывая меня из моего гнезда, придушивая и перетягивая на задний ряд. Я извиваюсь, стараюсь освободиться, но его жилистые руки окаменели. Я не могу разжать замок. Не смей, не смей, я им все расскажу. Я дрыгаю ногами, хоть за что-нибудь зацепиться бы, хоть какую-то бы опору. «А ты что думаешь, они не знают?» — говорит 503-й мне в шею. Он смеется сипящих и продолжает удавливать меня. Его дыхание щекочет мне затылок. Я пытаюсь бить назад, надеясь попасть ему по яйцам, но он держит меня как-то хитро, и я все промахиваюсь. А даже если бы и попал, с воздухом из меня ушли все силы, удар получился бы слабый, как во сне. «Мне поручили тебя наказать». Он свободной рукой нашаривает пуговицу на моих штанах, рвет ее, сдергивает штаны вниз, до коленей. Мою спину трогает что-то маленькое, твердое, мерзкое. У него встало. Внизу живота мерзко щекочет. Я сейчас... Мне нельзя. Нет, я... Отвали, слышишь, отвали! И тут мне колени заливает горячим. Я мертвее от ужаса и от стыда. Ты что, обоссался? Ах ты, говнюк, ты обоссался! Хватка слабнет. Я пользуюсь этим, выкручиваюсь, бью его пальцами в глаза, пытаюсь сбежать, но он справляется с брезгливостью, заваливает меня на пол, в проход между сиденьями, подминает под себя. Его глаза полуприкрыты, рот ощерен, я вижу щели между зубами. «Ну давай, попробуй удрать, малыш». И тут я делаю единственное, что могу сделать в этой скользкой звериной борьбе. Отчаянным броском рвусь вверх и впиваюсь в его ухо. Процарапываю зубами по потным волосам, по коже. Стискиваю челюсть, давлю. Хрустит, жжет, рвется. Мразота! Выпусти, паскуда! А! 503-й, забыв себя от боли и страха, толкает меня. Я отваливаюсь с мягким и горячим во рту. Он зажимает ладонью кровавую дыру на своей голове. Во рту солоно и отдает еще чем-то незнакомым. Он переполнен, меня вот-вот вывернет. Я отползаю, вскакиваю, набегу, вытаскиваю изо рта ухо и сжеванный сопливый хрящ. Зачем-то сжимаю его в руке и удираю, удираю из проклятого кинозала, что есть ног. «Мразь! Сука!» Я стою в белом коридоре без углов и без выхода. В руке мой дерьмовый трофей, полуспущенные портки обмочены. С потолка на меня слепо смотрит всевидящее око. Когда меня будут убивать, оно не моргнет. Я сбегу отсюда или сдохну. Я сбегу отсюда. Сбегу.